Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ноах, и сегодня мы будем читать 8 главу книги Берешит или Бытие. В прошлой главе мы читали о том, что Всевышний решил уничтожить все живое на земле, потому что земля растлилась перед ним. Но Ноах нашел милость в глазах Всевышнего. Интересно, что имя Ноах, если прочитать его наоборот, читается тем самым словом «хен» – «милость», которую Ноах нашел в глазах Всевышнего. Это словно отражение, есть такая игра слов. Ноах нашел милость в глазах Всевышнего, Всевышний поручил ему построить ковчег, в котором будет спасен начаток нового человечества. Сам Ноах, трое его сыновей и их жены, всего 8 человек – вошли в ковчег и взяли с собой бесконечное многообразие животных. Случился потоп, ковчег поднялся и поплыл, а все живое погибло. С 1 стиха 8 главы «Ваизкор Элохим эт Ноах» и «Вспомнил Бог Ноаха». Может ли Бог забывать или вспоминать? Конечно же, нет. Бог не человек, чтобы у него было забытие и воспоминание. Когда мы говорим о том, что Бог кого-то вспомнил, мы можем сказать, что в замысле Всевышнего пришло время действовать по отношению к этому кому-то. То есть план Всевышнего дошел до той точки, когда снова Всевышний будет действовать в отношении Ноах, вмешиваться в те процессы, которые происходят в жизни Ноаха. Итак, вспомнил Бог Ноаха, «Ваиткон ахая», и всех зверей. Слово «хая» происходит, собственно, от слова «хай» – «живой», всех животных, но относится больше именно к диким животным, к диким зверям. «Ваиткон хабейма» – и всех скотов, то есть всю домашнюю скотину, «ашер и то, которое с ним, бетыва» – с ним, с Ноахом, в ковчеге. «Ваявер элоим руах аларец» – и провел Бог ветер по земле, вэйшку амай. Ветер, руах, конечно же, означает не только ветер, но и дух. И это отсылает нас к самому началу творения, когда над хаотичной, покрытой водой землей носился сильный ветер или дух Божий. И здесь земля в том состоянии, в начале творения, как в первых стихах книги Берешит, где земля покрыта водой, а над нею носится Дух Божий или сильный ветер. Начинаем все сначала. Бог действует по восстановлению разрушенного. «Ваисхеру маянот теум» и закрылись, слово «сахар» означает «задвижка», закрылись источники глубин. Если в самом начале мы читали, что открылись все источники глубин, то здесь мы не читаем все. Просто закрылись источники глубин. Это говорит о том, что какие-то источники остались открытые, как, например, горячие источники, то тут, то там, разбросанные по миру, их очень много, скажем, в Исландии, они есть в Твери, они есть практически, снова скажу, по всему миру, где-то они остались открытыми. «Вэ арвота шамаим» и «двери небес», мы об этом выражении уже говорили, «ваикале агешем минашамаим» и прекратился дождь с небес. «Ваишуву амаим миаль гарец алёх вашув», а вода стала убывать с земли по нарастающей, убывать все больше и больше. «Ваихсиру амаим михце хамишим вамиат юм» и стала убывать вода по окончании 150 дней. То есть у всей этой математики существуют разные варианты понимания. Чтобы не перегружать разговор математикой, я остановлюсь на одном из вариантов. 40 дней шел дождь, еще 150 дней пребывала вода. По окончании этого времени воды стали убывать. В Танах Атева «Беходеша Шви» и остановился ковчег в месяц седьмой, Бесвайсра Йом Лиходеш, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Мы читали в прошлой главе, что вода покрыла самые высокие вершины гор на 15 локтей или на 7,5 метров. Сейчас мы читаем о том, что когда вода спускается, если сопоставить все даты, то выйдет, что вода спускалась в течение 60 дней. В течение 60 дней вода спустилась на эти самые 15 локтей или 7,5 метров. Если мы считаем от месяца Тишрей, по большинству мнений, то получается, что 17 ияра ковчег остановился на горах Араратских. Возникает вопрос в отношении двух календарей и в отношении старой давнишней претензии относительно того, почему евреи празднуют Рош ха-Шана в начале 7 месяца. Дело в том, что в книге Шемот в 12 главе мы читаем о весеннем месяце Нисан. Этот месяц вам начало всех месяцев. Всевышний дает Моше повеление, как отсчитывать месяцы, но ведь до этого тоже как-то считали. И если традиция говорит о том, что мир сотворен в Тишрей от сотворения мира и считали начало года, поэтому первым месяцем до того, как им стал Нисан, был Тишрей. И это вполне логичное мнение, которое тоже имеет право на существование. Ведь и в Торе время осенних праздников названо концом года. Поэтому два календаря и поэтому два разных подхода в отношении того, когда все это было. Но разница между ними небольшая. Итак, 17 ияра остановился ковчег на горах Арарат. То, что написано «на горах», говорит о том, что не конкретно на горе Арарат, там, где Сис и Масис, не на большом и малом Арарате, а вообще на гряде гор Араратских. Есть целая куча споров о том, где это было. Есть отдельные товарищи, которые даже нашли ковчег. И, в общем, споров на этот счет очень много. Но мы сейчас не будем вдаваться ни в археологию, ни в ее фейкологию. «Вэгамай маю алёх вэхасор», а вода продолжала убывать, «ад ходыш эсэри» до 10 месяца. «Бэсэри, бэйхат ли ходыш», Неругу Рошей Арим. В месяц 10, то есть Ав, в начале месяца, появились вершины гор. 6 стих. Ваям и кец арбаим йом. А по прошествии 40 дней, то есть по прошествии 40 дней от начала месяца Ав до 10 числа месяца Элюль, ваифтах Ноах и тахалона тива ашер аса. И открыл Ноах окно ковчега, которое он сделал. Мы раньше, до вот этого шестого стиха, ничего не читали про то, что Ноах сделал в ковчеге какое-то окно. Были комментаторы, которые говорили, что слово «цоар», которое использует Тора в прошлой главе, означает «окно». Другие говорили, это драгоценный камень. Мы сказали, что это еще и третий вариант – крышка. И если кто-то говорил, что это драгоценный камень, как ему теперь быть, когда здесь сказано, что Ноах открыл окно. Можно прочитать это так. Ноах открыл окно, которое сделал. То есть, после того, как ковчег остановился на Араратских горах, Ноах проделал окно в ковчеге. До этого окно бы просто заливало дождем. Ноах открыл окно, которое сделал. Вышлах это Гурев. И послал ворона. Можно перевести как и отослал, и даже как и выгнал ворона. «Вэйэце яцу вэшув» и «ворон». Вот тут в отношении ворона очень сложное для перевода выражение. Здесь можно понять так. Летал туда-сюда. Можно сказать, ненадолго вылетел и вернулся в ковчег. А можно сказать, стал летать кругами вокруг ковчега. Непонятно совершенно действие. Трудно перевести то выражение, которое здесь употреблено, потому что написано «Ваяце» и «вышел», «Яцу вашув» – «вхождением и возвращением». И вот это непонятное действие он делал, до того, как высохли воды, от его шитамай миаларец, до того, как воды высохли на земле. То есть действия ворона не совсем понятны. Кроме того, непонятно и зачем Ноах его посылал. Вообще в традиции у моряков того времени был такой обычай, было такое правило отсылать птиц, чтобы проверить, высохла ли земля. В вавилонском мифе о потопе, есть очень много разных мифов о потопах, мы читаем похожий рассказ, я его прочитаю, помним, что это миф, хорошо? На седьмой день я выпустил голубя и дал ему улететь, но голубь полетал немного и, не найдя нигде приюта, вернулся назад. Тогда я выпустил ласточку и дал ей улететь. Ласточка покружилась немного, но, не найдя нигде приюта, вернулась назад. Затем я выпустил ворона и дал ему улететь. Ворон улетел и увидел, что вода спала. Он клевал пищу, пробирался по лужам, каркал, но назад не вернулся. Тогда я вывел всех из корабля и отпустил их на все четыре стороны. Нам здесь совершенно не важен исторический фон, и я вовсе не берусь сопоставлять порядок того, как птицы вылетали из ковчега, просто упоминаю это для того, чтобы сказать, что вообще в традиции моряков выпускать птиц для того, чтобы проверить, далеко ли земля. У Ноаха самый богатый ассортимент. Можно послать иглохвостого стрижа, это самая быстрая птица на земле. Она может в горизонтальном полете развиваться до 170 км в час. Но Ноаху спешить некуда, даже и стриж, как говорят, не садится на землю никогда. Ноах посылает имена ворона. И на Востоке много рассказов о почтовых воронах. То есть есть свидетельство, что в древности вороны, как и голуби, использовались как посланники. Некоторые комментаторы говорят, что Ноах вошел в ковчег вместе с домом своим, то есть вместе со своим имуществом, а у него были голуби и вороны, которых тогда разводили. Это правда, и тех, и других разводили для разных целей, и поэтому у Ноаха дома, в его сельском хозяйстве, в его усадьбе могли быть вороны и голуби, может, он своих послал. Непонятно, почему он не нашел птицу побыстрее. Непонятно в тексте Торы и зачем он послал ворона. Просто открыл окно и послал, даже открыл окно, чтобы, если прочитать дословно, выгнать, прогнать ворона. Для чего же отсылается ворон, если он никакого задания не получает? Можно представить, что если мы сопоставляем с историей мироздания, то на Земле должны прежде всего появиться птицы. Сначала появились птицы, в пятый день, а на шестой день были созданы животные и человек. Поэтому, естественно, что рыбы-то уже есть, а птиц надо выпустить, и ворон как бы символизирует первую птицу, которую Ноах выпускает. Такое понимание будет параллелью к истории мироздания. Можно сказать, что у Рев ворон считается самой дерзкой из птиц. Об этом говорит еврейская традиция. Говорится, что среди народов самый наглый Израиль, а самый наглый из птиц – это ворон, самый дерзкий. Конечно же, за все время жития-бытия в ковчеге хочется вырваться на волю, даже не просто свободы, просто выход, просто прогуляться. И Ноах выпускает ворона, чтобы тот выпустил, так сказать, пар ковчега. Первый за многие месяцы опыт выхода наружу, даже не свободы, а просто выхода. Это, наверное, сейчас понятно и близко тем, кто пережил карантин в тех странах и местах, где выходить наружу долгое время было нельзя, хотя и не целый год. Все равно так понятнее ценность выхода наружу за пределы пространства карантина. И то, что голубь потом слетает и вернется, в этом есть и заслуга ворона, который первым выбрался на свободу, хотя никуда и не долетел. Много версий от того, что случилось с Вороном, зачем он вообще был послан. Мидраши рассказывают совершенно странные истории. Например, история о том, что Ворон побоялся улететь, опасаясь, что Ноах заберет себе его самку. Это, казалось бы, дело немыслимое, но, с другой стороны, ведь настолько развращенным, настолько развращенной и распутной была земля в то время, что иди знай, какие извращения ворон видел на своем веку и чего он боялся увидеть от человека. Другие комментаторы говорят, что если он улетит от ковчега, то его самочка уже не сможет его найти, и род воронов пропадет навсегда, ведь их только двое. А иные говорят, что он боялся, что с ним самим что-то случится, потому что иди знай, что там на земле происходит, и поэтому снова он боялся улететь. Разные мотивы приписывают ворону, и опять же, это чаще говорит о комментаторах больше, чем о вороне. Но наиболее просто не приписывать ворону каких-то дурных свойств, а просто сказать: ворон летает вокруг ковчега и не берет на себя какие-то другие миссии. Да и нигде не сказано, что Ноах его зачем-то послал, в отличие от голубя. 8 стих. «Вайшлах эт аюна» — и отправил голубя, мейто, от себя. Голубя отправляет от себя. Такое ощущение, что есть какое-то особое родство, особое теплое отношение у Ноаха к голубю, мы это еще увидим. И послал от себя голубя. И снова возвращаемся к идее, что Ноах мог быть хозяином голубятни, и всю голубятню взял с собой. А может быть, просто сблизился так, подружился именно с голубем. Да голубь действительно из птиц самый дружелюбный по отношению к человеку. Итак, послал голубя от себя, лирот, чтобы увидеть, аккалю амаим миальпней адама. Чтобы увидеть, сошла ли вода с поверхности земли. Если ворон вообще не получал никакой задачи, нигде не сказано, зачем он был послан, то здесь мы видим, что голубя послали с конкретной миссией. А кроме того, про него сказано, что Ноах послал его от себя. «Вэлё маца гаюна маноах лекав реглея». Но голубица не нашла отдохновения для лапки своей. Здесь слово «отдохновение» нам интересно. «Маноах» означает «отдохновение», но «маноах» в книге Рут мы читаем несколько раз в значении «муж», то есть какая-то обитель покоя. И, конечно, Ноах и Маноах, и птица, которая улетела от Ноаха, ми Ноах, и нашла ма Ноах, отдых, это тоже определенная игра слов. Ноах был как бы хозяином, властителем мироздания, и в том числе голубицы. Ей нужно другое место покоя, другая точка опоры для своей лапки, другое место, где она могла бы уже полагаться сама на себя. Итак, голубица не нашла отдохновения для лапки своей. «Виташев элав» — и вернулась к нему, «эльгатыва» — в ковчег. Снова Ноах послал от себя, и голубь вернулся к нему в ковчег. Двойное такое повторение для усиления: к нему в ковчег. Дальше мы прочитаем еще про протянутую руку. Тора показывает нам привязанность голубицы к Ноаху. Итак, голубица вернулась к Ноаху в ковчег. «Кималим альпней коля гарец», потому что вода по всей земле. «Вейшлах еду», и Ноах простер руку. «Вейкехеа», и взял ее. «Вееве ота иля валатева», и внес ее к себе в ковчег. Снова есть какая-то особая ласковость, когда Ноах протягивает руку, берет эту голубицу и вносит ее в ковчег. «Ваехель од шиват ямим ахирим» и подождал еще 7 других дней. Когда мы читаем в 10 стихе «и подождал еще 7 дней», мы можем сказать, что это еще означает, что и после ворона, до того, как послать голубя, но он ждал 7 дней. Ведь Тора говорит, еще 7 дней подождал. «Виасеф шалах это юна минатива». И еще раз отправил голубя из ковчега. Здесь уже не написано «от себя». То есть отношения Ноаха и голубя немного изменяются, они отдаляются друг от друга. «Ветово элав юна» и пришла, вернулась к нему голубица. Здесь не написано «летева» в ковчег. Как бы невзначай, Тора снова указывает нам еще одной меткой на то, что Йона, голубица, становится как бы более самостоятельной. Итак, голубица возвращается к Ноаху, лет эрев, вечером. Что значит вечером вернулся голубь? Это значит, что лететь ему было уже достаточно далеко. Вине, але зайт трав пепия. И вот сорванный оливковый листочек в его клюве. Ваида Ноах, и узнал Ноах, хикалю амаим мяларец. И узнал Ноах, что ушла вода с земли. Ваехель от шиват ямим ахрим, и подождал еще другие 7 дней. Ваишлах это юна, и отправил голубя, влё еспа шувалав од. И она больше к нему не вернулась. Если начало с того, что голубь это такая ручная птица, которая в руку к Ноаху возвращается, то здесь мы видим, что отношения изменились. Голубь тоже обрел самостоятельность. С одной стороны, животный мир служит человеку, с другой стороны, между ними происходит определенное разделение. В Ибейхат в 600 шана, и было в 601 год, в 601 год чего? В 601 год жизни Ноаха. Мы читали о том, что Ноах вошел в ковчег, когда ему было 600 лет. 601 год жизни Ноаха. Бришон Бейхат Лиходеш. Первый день первого месяца. То есть месяц и день сотворения мира. Харву Амаем Яля Арец. Высохла вода на земле. Ваяцер Ноах Эт Михсе Атива. И Ноах снял крышку ковчега. Мы говорили, что крышка есть только у ковчега здесь, и у ковчега Завета. Ваира и нехарву пней адама. И увидел, что вот высохла поверхность земли. Высохла, но может она еще такая илистая, грязная. Поэтому она ждет еще. У выхода шашини, бешева ваесрим йом лиходеш, 27 число 2 месяца, то есть через год и 10 дней после начала потопа, ившаха арец. Высохла земля. Итак, потоп окончен, земля высохла. Вейдабер Элохим эль Ноах леэмор. И говорил Бог Ноаху, говоря, «Цэ мин атива, выйди из ковчега, ата ваэштиха, ты и жена твоя, уванеха, увынашей ванеха итах, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою». Снова комментаторы, которые, как мы упоминали, говорили, что в ковчеге не было никакой интимной жизни, говорят, ну вот еще одно доказательство. Здесь они перечислены уже не отдельно, Ноах и сыновья, жена Ноаха и жены сыновей, но Ноах с женой и сыновья с женами. Значит, вот теперь им разрешили совместную жизнь. Коль хая ашер итха, всякое животное, которое с тобой, михоль басар, от всякой плоти, беов уве бейма, среди птиц и среди скота, убехоль аромеш, аромеш арарец, и всякое пресмыкающееся, которое пресмыкается на земле, юце итха, которые выйдут с тобой вместе, вышрецу баарец, и будут кишеть на земле, упру варбу алярец. И плодитесь и размножайтесь на земле. Ваица Ноах Уванав, Ваишто, Ванашей Банав Ито. И вышел Ноах, и сыновья его, и жены его, и жены сыновей его с ним. Вот здесь мы видим сыновья и жены, перечисленные отдельно. Векола хая, кола ремеш, кола ов, и все звери, все пресмыкающиеся, и все птицы, кола ромеша на арес в мишпахтеем, все, что копошится на земле, по семьям их, яйцу минатева, вышли из ковчега. Почему написано «по семьям их»? Комментаторы говорят, здесь животный мир пообещал не смешивать виды между собой, что каждое животное будет жить своей семьей, и распутству, которое произошло из-за распутства человека, будет положен конец. Но мы вернемся чуть-чуть назад и зададимся вот каким вопросом. Если Ноах выходит по откровению Всевышнего, если он выходит после того, как Всевышний обратился к нему и повелел выйти, зачем же Ноах посылает птиц для того, чтобы проверить, спала ли вода на земле? Ну, подожди, если ты ждешь откровения Всевышнего, то зачем ты проверяешь сам? Ответ на этот вопрос, если мы смотрим, опять-таки, простой, самый простой смысл текста, ответ на этот вопрос тоже простой. Всевышний ободряет Ноаха выйти из ковчега, говорит, да, выходи, я тебе благословляю. Это в данном случае не повеление, это благословение, когда он обращается к Ноаху и говорит ему, выйди из ковчега. Подтверждает его решение, подтверждает его выбор. Человек получает возможность принимать какие-то решения в управлении ковчегом, в управлении жизнью, в управлении всем живым даже. И Всевышний говорит на это «да и аминь», приходит и говорит ему «выходи». Да, пришло время выйти из ковчега. Нельзя все время оставаться в ковчеге. Мироздание не может оставаться в ковчеге. Ты должен выйти и ты должен наполнять землю. «Веявен Ноах мизбех леадунай». И построил Ноах жертвенник Господу. Никто не заповедовал Ноаху строить жертвенник. Это его собственное решение, можно сказать, как плод коинской подготовки, о которой мы говорили, плод священнической подготовки. «Вейках михоль бейма атеура» и взял от всякого чистого скота, «умиколь офатаур» и от всякой чистой птицы, «вейаль алет бемезбеях» и принес всесожжение на жертвенники. Это первый случай, когда кто-то приносит, во-первых, это первый случай, когда кто-то строит жертвенник, во-вторых, это первый случай, когда кто-то приносит всесожжение. До этого мы не читали, что Каин или Авель строили жертвенники, мы читали только, что они приносили минху. Здесь речь идет уже о всесожжениях. «Вэреах Адонай, этреах Анихуах», и обаял Господь запах благоухания. Некоторые комментаторы говорят, что здесь от жертв Ноаха запахло Авраамом. То есть Господь обаял потенциал человечества породить Авраама и начать устроение нового народа на земле. «Вымар Адонай Элибо» и сказал Господь сердцу своему. Я уже говорил об этом и повторю еще раз, это такое очень интересное замечание. В сердце своем «бе либо» говорит только злодей. Сказал злодей в сердце своем, нет Бога. Злодей говорит в сердце своем, его разум уже в сердце. Он уже принимает свое сердце таким, какое оно есть, и вот по этому сердцу меняет мир, преобразует себя по своему сердцу. Когда мы говорим о праведниках, праведник говорит «ле-либо» к сердцу своему или «эль-либо» к сердцу своему. И только так. Действия праведника направлены на изменение, преобразование, преображение своего сердца. Он говорит к своему сердцу, чтобы словно воспитать свое сердце. Эта разница устойчиво следует через весь Танах. Так, в сердце своем, как бы властвуя над сердцем своим, говорит человек злодей. К сердцу своему говорит человек праведный, ну и Всевышний, поскольку у Всевышнего нету сердца как такового, и Всевышний не говорит со своим сердцем, это образы, которые нам передаются, все-таки нам сказано к сердцу своему. Сказал Всевышний, «Лоэйсов лекалель от эт адмат беавур Адам». Я не буду больше проклинать землю за Адама. «Киецер лев Адам рамина урав». Потому что начаток сердца человека злой от юности его. Это примерно то же самое, что Господь говорил до потопа. Почему, что же здесь поменялось? Можно понять эту фразу несколькими способами. Первый способ. Я больше не буду наказывать землю за этого вечно плохого Адама. Пусть Адам отвечает сам, а земля больше за него не в ответе. Новый человек уже не тот Адам, который изначально был сделан из земли, это новое человечество, и земля за него не в ответе. Второй вариант. Всевышний говорит, я больше не буду наказывать таким образом человека за зло, и землю больше не буду наказывать за зло человека. Ну, злой он, и надо это менять, а не уничтожать его. Это новое человечество я буду обучать и менять. Есть еще один способ посмотреть на эти слова Всевышнего. Часто так бывает, что Всевышний меняет метод действия. Например, когда Израиль согрешил грехом тельца, Всевышний сказал, вы на 40 лет остаетесь здесь. Это, так скажем, план Б у Всевышнего. И здесь Всевышний говорит, я уже не буду строить чистоту земли, я не буду преображать землю через каких-то отдельных праведников. Да, все согрешили, но вот есть Ханох и есть Ноах, они праведные единицы праведных среди всей земли, среди всего народа населения земли. Я буду создавать народ святых, царственное священство, и я теперь буду пестовать общину, в которой я буду жить, как сказал Исаия, народ, который я создал во славу себе, не конкретных праведников, а именно общину. Много разных размышлений на эту тему, и снова можно сказать, как всегда, комментаторы больше говорят о самих себе, чем о том, что они комментируются. Всевышний продолжает и говорит, «Вело эсейф од, и не буду больше, леакот эт коль хай, побивать все живое, каашер асити, как я сделал». Из того, что Всевышний два раза говорит «ло хосиф», выводит язык клятвы, как нас учит Машиах и как учит устная Тора, язык клятвы «да», «да». Двойное повторение «да» – это клятва. Двойное повторение «нет», «ло», «ло» – это клятва. «Гэн», «гэн», «да», «да» или «ло», «ло» – это язык клятвы в суде. «Хосиф», «усиф» – это тоже язык клятвы Всевышнего. Исаия говорит «я клялся». О потопе. Исаия приводит слова Всевышнего. Клялся о потопе. Где клятва? Клятва в двойном повторении этих слов. Всевышний здесь говорит, я больше не буду уничтожать все живое, как я сейчас сделал. Ад коль емей гаарец, во все дни земли, зера выкацир, сеяние и жертва, кор выхом, холод и жар, выкаец выхорев, лето и зима, йом вылайла, день и ночь, ло и жботу, и прекратятся. Можно сделать из этого вывод, что в тот момент, когда был ковчег, когда ковчег плыл, когда был потоп, не сменялись сезоны, да и как бы сменялись сезоны, если все время пасмурно с дождем. Теперь Всевышний говорит, этот порядок, это установление природы будет действовать постоянно. О новых правилах мы почитаем еще в следующей главе, а здесь мы на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит и пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, даст работу достойную, так чтобы было время на общение с женой и с детьми, на изучение Писания, так чтобы в доме был достаток, избыток, возможность других поддерживать. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.